Таксоны носили как средство дисциплинирования, значит, нового поколения солдат.
И фашизм кругом, и русофобия кругом.
А куда это все денется?
Вы сказали, что он начал эту войну от скуки.
От той конструкции власти, которую он создавал за 20 лет, за последний год осталось очень мало. А еще через год, вот если это будет продолжаться, не останется ничего.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители. Это канал The Insider. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю в это время мы встречаемся с гостями в нашем эфире, чтобы поговорить на самые важные и актуальные темы. Сегодня я очень рада представить вам нашего гостя. Это культуролог, историк, философ Александр Эткинд. Александр, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения. Очень рад познакомиться.
Да, я тоже очень рада. Мы вот знакомы в Фейсбуке. Естественно, я Александра смотрю во всех его эфирах и читаю его тексты. И мне тоже очень хотелось наконец-то встретиться и поговорить, пусть и в нашей виртуальной студии. «Изображая жертву» — так называется выступление Тимоти Снайдера, историка, с которым он выступил в ООН. Мне кажется, что это очень точное определение места России сегодня и ее, скажем так, стратегии, поскольку в тех самых грехах, в которых сегодня можно уличить, не то что обвинить, а уличить саму Российскую Федерацию и ее политическое руководство, во всех этих смертных грехах она обвиняет всех, весь мир. И фашизм кругом, и русофобия кругом, но на самом деле эти самые болезни, если это мягко говоря, а на самом деле преступления, которые совершает этот режим, начиная с 24 февраля 2022 года. Согласны ли вы с этим, Александр? И если да, то, может быть, тоже дополните, какие приметы об этом свидетельствуют?
Да, отличный вопрос. Тимоти Снайдер – замечательный историк и публичный интеллектуал, наверное, один из самых таких людей, голос которых звучит в мире наиболее громко. Вот это выступление его в «Объединенных нациях», но он постоянно выступает и в ведущих газетах, американских, европейских и так дальше. Мне кажется, это правильная выбранная тема. Вот что такое русофобия сегодня и кому она принадлежит? Кто является главным русофобом сегодняшнего дня или этого года? Для меня вот нет сомнений, как и для Снайдера, что таким русофобом является российское государство. Никто и близко не сделал так много для того, чтобы вызвать ненависть ко всему русскому мире, как российское государство, начав эту войну и продолжая ее. И этот процесс, именно что он идет, это процесс, куда он еще зайдет, даже страшно подумать. Примеров этого множество, и даже их скучно приводить, если честно. Я наоборот ловлю такие моменты, которые показывают, что вот отмена русской культуры на самом деле до сих пор не произошло, несмотря на все то ужасное и чудовищное, что делает российское государство от имени русского народа. Все-таки у многих людей в мире остается сила различать между государством и народом. Мне кажется, это страшно важно сегодня. Другим людям, наоборот, это вот искусство различения отказывает. И чем люди более эмоционально заряжены, например, украинцы, чей заряд, их заряд можно понять очень легко, и он естественен, органичен, но ему трудно различить между государством и народом, они ненавидят людей, культуру, там, значит, музыку, там, ну, в общем, все такое, что реального отношения к их сегодняшним страданиям не имеет. Ну, никакого канцелинга, никакой отмены русской культуры не произошло. В этом смысле вот это распространение русофобии по миру потерпело такую же неудачу, такое же поражение, как и все остальные проекты этого правительства, этого государства.
Тут стоит напомнить, что термин русофобия, он почти уже юридический, поскольку, по-моему, на прошлой неделе глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, что само по себе звучит диковато, мягко говоря, обратился в Генеральную прокуратуру с предложением зафиксировать официально термин русофобия как юридический в Уголовном кодексе и, мало этого, за проявление русофобии назначить конкретное наказание, предложил глава Совета по правам человека. Мой вопрос такой к вам, Александр. Вот это вот привычка зеркалить, потому что, изображая жертву Тимоти Снайдера, это вторая часть, как я понимаю, его статьи, которая была опубликована, если я правильно помню, в мае прошлого года, про то, что Россия является фашистским государством, где он там очень, очень точно, прямо вот по пунктам обозначил, почему он делает такой вывод. Вот эта вот привычка зеркалить, это, что называется, портрет страны – это портрет ее лидера, о том, что это его главное, его прием и в общении с миром, и в общении с подчиненными, и в общении с оппонентами, если они еще остались в живых, обязательно зеркалить, обвинять в том, в чем, собственно, носителем чего ты сам являешься.
Ну да, собственно, это… Я когда-то занимался историей психиатрии, и это довольно распространенная такая, ну, среди параноиков и каких-то других больных. То, что называется зеркалить, ну, в психоанализе называется проекция своих комплексов, там, обид, недомоганий, извращений. На окружающий мир, на других людей, короче говоря. Это может быть супруг, может быть ребенок, может быть врач, или может быть весь мир, который вот так враждебен, так постоянно, значит, обижает, проявляет такую агрессию в отношении субъекта. Но здесь, конечно, интересно не то, что, ну, есть на свете параноики, это как бы всегда было и будет, но интересно то, что действительно… Это вот особенная личность имеет такую власть над страной, над народом и в какой-то степени, значит, пытается овладеть, так, завоевать силой, оружием, власть над соседями и в конце концов над миром. Как это ему удается, ну вот это действительно надо в этом разматывать. Историки, ну, такие как Тимоти Снайдер и другие, я в том числе, мы положим остаток дней на то, чтобы в этом разбираться. Но ситуация, конечно, не уникальна, но в России был Сталин, который, однако, имел гораздо больше времени для того, чтобы… делает то, что он делал. Путин тоже имел очень много времени, значит, 30 лет как-никак, ну, 20 в случае Путина прошло. Но он, но Сталин не делал таких резких движений, то есть он делал очень резкие движения, но не такие. Война началась как так, значит, это война, внешняя война, но внутренняя революция. То есть это смена режима, которую произвел сам Путин. И продолжает его производить безо всякой подготовки, там в секрете, мы все помним, как это было. И понимаем, что от той конструкции власти, которую он создавал за 20 лет, за последний год осталось очень мало. А еще через год, вот если это будет продолжаться, не останется ничего.
Что заставило, на ваш взгляд, этого человека вообще эту кнопку нажать под названием саморазрушение? Когда вот есть масса вариантов на этом, как он называется, как в лифте, да, вот эти кнопки, самые разные, можно и такую, и сякую, и эту. Но почему-то вдруг в какой-то момент он нажал вот эту, на которой вот нарисованы череп и кости. Все. Мы обрываемся, все тросы обрываются, и я улетаю в пропасть вместе со всей страной. Это я читала в нескольких ваших интервью, что меня совершенно поразило. Вы сказали, что он начал эту войну от скуки. Что вы имеете в виду?
Ну да, представьте, он занимается одним и тем же делом 20 лет. Вы за 20 лет, наверное, сменили там много разных занятий. Я тоже сменил много занятий. Там разные книги писал, разных, значит, области науки даже. А этот человек, вот он не может перестать задеваться, значит, тем, чем... Ну, в общем, это, я думаю, в конце концов, да, так сказать, вот это все уже надоело, надо чего-то нового. Срок земной жизни подходит к концу, а вот как бы главное свершение не сделанное, а главное свершение вот конструируется так, как в этом воображении они рисуются. Но я-то думаю, что то есть аналогия с лифтом, она хорошая, да, действительно был выбор совершенно, ну, как бы... Это было самое маловероятное решение, поэтому оно и застало всех в таком удивлении, что это было как бы неожиданный, маловероятный выбор среди многих других возможностей, там, мирного, значит, более быстрого там, или более, значит, застойного существования или развития. Но в лифте ведь есть, вот тут аналогия хромает, что в лифте есть разные механизмы страховки, то есть не так легко там покончить с самоубийством в лифте, то есть как это... И в государстве тоже должны быть такие механизмы, и они даже они наверняка есть. В Конституции Российской Федерации они заложены. Там, правда, разделение властей.
Конституция очень смешно сейчас вспоминать, конечно. Кто да, это да. вообще помнит, конечно, что конечно, это такое?
Конечно, это смешно, но тем не менее, также и в лифте есть инструкция пользования, есть реальная конструкция. И вот то, что вот этой кучке людей удалось освободить всю вот эту сложную конструкцию российской власти от любых сдержек и противовесов и страховых механизмов, и сделать это втайне, значит, так, что вроде как, ну, никто не заметил. Везде стоят вот эти свои люди, вот люди типа Фадеева. Действительно, это ну, большое искусство, значит, подбора и расстановки кадров. За 20 лет действительно было время всем этим заняться. Для того, чтобы создать вот такой взрывной эффект февраля 22 года. Я думаю, что это самое удивительное. Не индивидуальные особенности, а вот механизмы власти, которые это терпят и до сих пор выдерживают. Но другое дело, что они выдерживать это как бы долго не будут.
На ваш взгляд, когда все это начиналось, ему нужна была общественная поддержка или ему было все равно, поддержит это аудитория, публика, граждане России или нет?
Я думаю, что все равно, если бы нужна была поддержка, он бы над ней работал. Там, значит,
а он не работал?
Создать такого рода поддержку требует многих-многих лет. Нет, я думаю, что не работал. Но как мы знаем, что это решение было известно там, ну, людям, которых можно там перечислить на пальцах одной руки, но максимум двух. Какая там общественная поддержка? Ну и когда в стране, значит, нет свободной печати, нет демократических выборов, нет разделения властей, значит, того, ну, чего не хватит, все того нету. Общественная поддержка, в общем-то, является такой странным предметом роскоши, потому что дорогостоящая очень роскоши. Нет, ему не нужна была общественная поддержка, и до сих пор не нужна.
Но она же есть, или это все-таки тоже наша иллюзия, что по ощущениям, когда вот смотришь со стороны на все на это, что подавляющее большинство граждан, дорогих россиян, поддерживают эту войну, несмотря ни на что. Учитывая, что это абсолютно фейковые идеи, их нет, мы с этого начали наш разговор, там ничего нет, там не за что зацепиться. Все эти попытки провести аналогии с Великой Отечественной войной, со Второй мировой, это эти все наши деды воевали, и мы тоже будем воевать с фашизмом. Эти мантры, почему они попадают у людей? Это пропаганда или что-то еще? Или какая-то старшая, застарелая болезнь в обществе, которую, может быть, мы не видели и не замечали, что на самом деле там происходит.
Я смотрю на это совсем со стороны. Я давно не живу в России и сужу обо всем по... Ну, так как судят ученые, по, значит, тем источникам, которым я считаю, что я могу доверять, а другим источникам, которым я не могу доверять, я их не использую. Так что я не вижу особой поддержки. То есть я не верю социологическим опросам, которые делаются по заказу, ну, там, Кремля или каких-то других органов власти, которые связаны с Кремлем. Мы не верим этим журналистам, не верим этим депутатам. Почему мы должны верить этим социологам? Есть много технических объяснений, сейчас не буду в них даваться, почему этим опросам в условиях диктатуры, социологическим опросам верить нельзя. Но других опросов у меня тоже нету. Так сказать, это не такой вопрос, в отношении которого, допустим, американская разведка там знает что-то лучше, чем мы с вами. Так что я как бы занимаю такую позицию. Я не знаю, есть ли там поддержка. Думаю, что поддержка есть. Там, условно говоря, кто-то поддерживает, условная треть поддерживает, условная треть осуждает и негодует, но скрывает это от всех, потому что как это, значит, выразить? Да и негде выразить, собственно, не осталось возможности. Телеграм-каналы, может быть, но они тоже как-то разделены, там, условно говоря. На третье. Да, и вот осталась еще одна треть, которая, может, либо все равно, либо они еще не определились. И кроме того, вот это разделение на три трети имеет ясный, для меня вот это видно, поколенческий характер, что пожилые люди, которые смотрят телевизор, они и как-то воспринимают, хотя мне кажется, что это уже вызывает аллергию, вот вся эта пропаганда на высоком техническом уровне, которая с телеэкранов льется. Но, наверное, не у всех это вызывает аллергию, кто-то к ней настолько привык, типа, это как условные рефлексы, выработались, слюна выделяется в определенное время, там, каждый вечер. Но сколько таких людей? В общем, пожилые люди, пожилая треть, поддерживает, хотя тоже, я думаю, разделена глубоко и симметрично. А молодые люди, которым реально придется рисковать там жизнью, в конце концов, или приходится уезжать из страны, бросая там карьеру, там квартиру, что там у них есть еще, родителей. А, естественно, эти люди, их уже больше миллиона, вот в этом эмиграция последнего года. Но я думаю, что на это можно смотреть и глубже, вообще-то, я пытаюсь смотреть глубже. Например, смотреть на рождаемость последних 20 лет, на количество абортов последние 20 лет. Люди эмигрируют, уходят из этого русского мира. Ну, физическая эмиграция – это один путь бегства или спасения. Ну, а другой путь, например, перестать рожать детей. Спиваться, естественно, там мужчины это делают своим способом. Женщины своим способом, но и то, и другое – это как бы уход из русского мира. Эмиграция с одной стороны, отказ от самовоспроизводства с другой стороны.
И с третьей стороны еще и гибель на фронте, когда люди самых репродуктивного возраста, молодые люди, у которых, может быть, еще и детей нет, все еще было впереди. Вот они там погибают, вот вам еще плюс к этой страшной демографической яме, которая нас ожидает.
Да. Они погибают, но вообще-то это демографическая яма измеряется многими миллионами, а жертвы на этой войне беспрецедентные гораздо. Это жертвы значительно больше, практически на порядок больше уже за год, чем за 10 лет войны в Афганистане, да, со стороны советской или российской. Жертвы огромные, но все равно это не миллионы, это сотни тысяч. Мне жалко этих людей, как жалко любого человека, который там, тем более молодого, который умирает. Но эти люди, да, они не проявили достаточно там сопротивления, достаточно понимания, достаточно хитрости. изворотливости, чтобы ну, не пойти на фронт. Мы все отлично понимаем, как это делается. Где-то там это делается взятками, где-то делается бегством, где-то делается ну, чем-то еще. Ну и там оказываются люди самые ну, зависимые, самые послушные, самые покорные, может быть, самые трусливые. Ну, мы знаем статистику, откуда эти люди, значит, из глубоких провинций. Но это их никак не объясняет, почему. Наверное, где-то в этих провинциях глубоких, Бурятии и так дальше, наверное, тоже есть возможности и спрятаться, и убежать. Но я не хочу сказать, что окей, что мне не жалко этих людей, потому что они проявили такую трусость и пошли туда. Мне все равно их жалко.
Среди таких открытий этой войны, ну, помимо самого факта этой жути, этого вторжения, этой агрессии, это вот какие-то страшные черты вдруг обнаружились именно в российском обществе. Это, на мой взгляд, не знаю, согласитесь вы с этим или нет. Это, с одной стороны, вот эта вот покорность абсолютная, а с другой стороны, какая-то жуткая немотивированная жестокость, то, что мы наблюдали, особенно вот в первые месяцы войны. Но я думаю, что мы еще будем много чего узнавать. Вот буквально вчера первые свидетельства уже официально зарегистрированы. Насилие над детьми, над ребенком, 4-летней девочкой, над женщинами. Это все делали русские солдаты, и нет основания не верить этому расследованию, поскольку там все задокументировано. Чем это можно объяснить? Это тоже что? Какие-то родовые черты? Или это индивидуальные какие-то вещи? Как можно это объяснить?
Честно говоря, вот это как раз объяснить легче всего. Меня мало удивляет. Вот подразделение, вот оно осталось без командиров, там оно, значит, его никто не готовил, никакой там дисциплины, значит, никакой подготовки. Вот остались без снабжения, значит, остались без связи, может быть. Пережили там типа опасности, там были под, не знаю, условно, под обстрелом. Вокруг женщины, вокруг, значит, водка, вокруг дети. Ну, такое было с американскими солдатами во Вьетнаме, такое было, естественно, с нацистами, с немецкими нацистами в России, такое было с британскими колонизаторами много раз. Нужна военная дисциплина, подготовка, тренировка, школа, иерархия, значит, должны быть командиры адекватные, должны быть контроль и учет, и средства связи, для того, чтобы этого не было. Если вот всего этого нет, конечно, будет геноцид. А куда это все денется?
То есть это невозможно, если что это получается, в любом человеке это есть, вот эта вот страсть к насилию? Или я все время, понимаете, все время думаешь, боже мой, неужели это мы такие? Мы такие. Вот у нас там прошлый, там, 21-й год, мы прожили под открытием вот этого пыточного конвейера. Все время про это говорили. Что это не просто там пытки в отдельно взятой зоне. Это конвейер, это система. Людей пытают, людей насилуют, людей пугают насилием. И все угрозы вертятся вокруг сексуального насилия. Теперь мы это увидели здесь, на этой войне. Нет, то же самое. Это же не только зэки бывшие, которых собирает Пригожин, насилуют людей, а вполне себе, как вот молодые или не очень молодые люди из разных регионов. Это же не специально обученные насилию люди. Значит, это сидит в человеке. Значит, это сидит в обществе глубоко, это загнано. Ну, я не знаю, ну, вам лучше про это скажете.
Нет, я тоже не люблю об этом говорить или и думать не люблю. Но, например, мы все знаем, что такое дедовщина.
Да.
Ну вот как эта воинская дисциплина формировалась в советской армии, как это продолжается все это. Исследований, к сожалению, очень мало, но они существуют. И я считаю, те люди, которые близко с этим соприкасались, считают, что только дедовщина только усилилась в последние десятилетия. Ну вот сексуальное насилие как средство дисциплинирования, значит, нового поколения солдат. Естественно, что человек, которого изнасиловали или там периодически насиловали, просто так, для того, чтобы он там слушался и, значит, выполнял команды, потому что других способов заставить его выполнять команды не придумали. Ну, естественно, если он остается там в украинском, ну, во вражеском, как он думает, доме или в деревне, без связи с лодкой и с командирами где-то там за сотни километров, что вы думаете, что он, ну, он, нельзя от солдата ждать, что он будет
человеком
лучше или моральнее своего командира. Или вот все иерархии, вот вся эта иерархия послала его туда. Естественно, что он будет частью, покорной, да, к сожалению, частью этой иерархии. Короче говоря, это, ну, это уже вот чудовищно, это ужасно. Как бы нет таких слов, чтобы выразить все это, ну, рассказать. Но удивительного в этом мало.
То есть это, можно ли это сказать, что это такое тоже наследие 20 века, которое мы не отрефлексировали, не проговорили, как бы избавились, что называется, от каких-то внешних факторов, от политического устройства под названием социализм и коммунизм, но вот эта вся культура насилия, страха, все, на, собственно, на чем держалось советское общество, начиная с детского сада, и вот, как вы правильно вспомнили, и в армии, и так далее, все институты с детского сада, они на этом построены, что вот почему-то сюда не заглянули, почему-то от этого не избавились, почему-то это не проговорили.
Не почему-то, а потому что, ну, как определенной частью общества и институты государства надо было продолжать держать в том же покорном, ну, в том же архаическом состояние. Но другие институты были реально, ну, изменились, развивались, там преуспевали. Детские сады там в Москве стали другими, я думаю, за эти 20 или 30 лет, чем они были при советской власти. Не только богаче и чище, но и, наверное, и педагоги там стали лучше, и школы.
Я вас умоляю, нет, система наказания осталась та же. Где-то били, где-то не били, а угрожали избить. Но все равно на страхе. Все воспитание на страхе. Как в семье, так и в саду и в школе.
Ну, значит, это так. Но я думаю, что, ну, мы как бы люди элиты, культурные, условно говоря, элиты. Мы как бы судим тоже по этой столичной, буржуазной, ну, относительно сытой жизни, которой привыкли мы, и ею живут наши знакомые друзья. Но в других местах оно, конечно, все не так. И детские сады не такие чистые, или просто их вообще нету, детских садов. Да. По крайней мере, два института остались вообще не тронутыми никакими реформами, никаким преуспеванием и благосостоянием. Это тюрьма и армия. Вот я хочу сказать, что школа, как бы, и, условно говоря, больницы, я думаю, все-таки изменились за эти десятилетия к лучшему. Угу. В тех трудностях. А вот тюрьма и казарма остались как такими же. И это неспроста, они просто их забыли. Их оставляли такими же для того, чтобы использовать тогда, когда это будет надо. Вот их сейчас используют. Угу.
На ваш взгляд, что такое, если говорить о победе, победа Украины и вообще, что для вас важнее, победа Украины в этой войне, конец путинского режима, как финал этой войны, или любой ценой перемирие, что бы вы для себя выбрали?
Я думаю, что важнее всего победа Украины. Потому что Украина заслужила победу, и я думаю, наверняка ее добьется, ну, с помощью всего мира. Как ее представить себе победу Украины? И что будет с этой победой? Что будет, кстати, с самой Украиной? И что будет с Россией после этой победы? Это два взаимосвязанных процессы, и сами украинцы как бы не любят об этом рассуждать. Они Украина победит, Россию изолируем от всего мира и оставим, пускай они, значит, гниют сами по себе. Вот эту картину я не разделяю. Я думаю, что Украина вот после военной победы может преуспевать только если по соседству будет ну, как-то развиваться и выплачивать этой стране разоренной, разрушенной Украине репарации и вместе с тем восстанавливаться сама Россия в какой-то форме. Да, я уверен, что победа Украины приведет к смене российского режима. Я понимаю, что украинцы сейчас сражаются и гибнут не для того, чтобы сменить режим России, а для того, чтобы отстоять там свою землю или отомстить, например, за свои потери, чтобы добиться своей победы. Но мы, конечно, мы, естественно, думаем и о смене режима в России, о том, что будет в России после вот этих событий. И я так думаю, что Россия не выдержит этих, не выдержит тряски. Корабль разломается на несколько составных частей.
Распадется, да?
Распадется, да. И каждая из этих новых частей будет искать свои способы выживания в этих новых, совершенно новых обстоятельствах. Ну, об этом можно скорбеть, можно, значит, какие-то надежды на это возлагать, что таким образом вот тот исторический тупик, в который пришла Российская Федерация, ну, таким образом из этого тупика можно, может быть, удастся выйти. Но вся ответственность за распад единой России все равно в любом случае будет лежать на тех, кто начал эту войну.
Мы все время возвращаемся к опыту Германии. Это вот главная аналогия, которую мы проводим, говоря о том, что происходит сегодня и о том, что произойдет завтра, когда все это кончится. Вот этот вот... там есть существенная разница. Нацистскую Германию уничтожили, разбили антигитлеровская коалиция на ее территории. Что называется... флаг над Рейхстагом, и как финал всему этому Нюрнбергский процесс, и нацизм как преступление против человечности, и огромные программы международные, это я говорю не вам, вы все это знаете, просто напоминаю зрителям, по, что называется, излечению от нацизма всего немецкого общества. Тут это не пройдет. Тут никто до Москвы не поедет на Абрамсах, и никто не будет сбрасывать бомбы на Кремль. А как тогда?
Да, я согласен с вами, что все будет иначе. И как в деталях, как будет иначе, но можно рассуждать, можно угадать, можно строить сценарии, там сценарий Б, сценарий С. Я уверен, что где-то это делается. Я в этом, слава богу, не участвую. И вы тоже, но ну, мы можем гадать, да, действительно, как это вообще возможно. Получится, ну, есть такие сценарии, которые, ну, нереально, невозможно, вот вы совершенно верно об этом сказали. Есть сценарии, ну, типа блокады, эмбарго, Россия, Российская Федерация, как она сложилась, страна полностью включенная в мировую торговлю, экономику, ничего там, значит, не шевелилось, и сейчас, в общем-то, до сих пор не шевелится без участия мировой торговли. Угу. Значит, вот это, если торговля остановится, значит, это будет хуже оккупации. Торговлю остановить трудно. Мы видим, что вот год прошел, значит, вот только сейчас, вот только уже в этом 23-м году появились первые проявления того, что действительно Европа и Северная Америка сумели, ну, переломить ситуацию и при всей зависимости там, от российской энергии и прочее, сумели найти возможности разного рода для того, чтобы ввести эмбарго, ввести потолок цен, ввести, значит, реальные меры, которые, ну, могут дойти до полной блокады, если это будет необходимо. А это, в общем-то, необходимо. Это необходимо, это и планировалось, и планируется, ну, как бы, до недавнего времени было невозможно. Теперь становится возможно. И дальше, значит, процесс идет. Да, так что оккупация, это, я думаю, осталось в 20 веке. Зачем? Mm-hmm. Как бы можно найти другие способы.
Ну, смотрите, в любом случае, сценариев хороших нету. Так или иначе, эта страна под названием Российской Федерации и путинская, и получается, что и постпутинская, она так или иначе представляет угрозу миру. И состояние распада и в руинах, я имею в виду не столько в физических, сколько ментальных, да, руинах, и экономических, да, и как страна, которая потерпела полное военное поражение. Это все равно какой-то такой вот очаг, который невозможно ничем загасить. Насколько, на мой такой вопрос, насколько, как вам кажется, вообще Западу выгодно распад, победа, полная победа Украины над Россией, поверженная Россия и повешенный Путин?
Ну, как бы реальному Западу, вот, особенно западным лидерам, каких мы их знаем, лидерам Франции, Германии, Америки, это и невыгодно, и не нужно, и они представить себе такого не могли до недавнего времени. Но я думаю, за последние буквально недели или месяц это начало меняться. Пришло понимание того, что да, это возможно, что на самом деле за этим будут стоять совершенно новые там риски, но и новые возможности, там, значит, новые способы привести собственные страны в движение, которым не хватало, я думаю, всем. Вот это огромная Сибирь, это огромная, значит, европейская часть страны России, Кавказ. Все это ядерное оружие, которое вот везде там, значит, без применения хранится или, может быть, уже и не хранится. В общем, все это является, ну, гигантскими проблемами для всего человечества. Да, но этими проблемами следующие поколения западных лидеров, да и восточных тоже лидеров, да, потому что Китаю, например, гораздо ближе эти проблемы. И экономическая выгода от Сибири, например, им гораздо ближе. Ну и любой там взрыв или, значит, несчастный случай, естественно, будет больше грозить соседям, чем дальним странам. Так что всем этим будут заниматься, ну, все. И это задача для следующего поколения политических лидеров мира.
А у российского общества есть вообще шанс очнуться и включиться вот в эту работу над прекрасной Россией будущего, условно говоря?
Ну вот прекрасными странами, которые, значит, прекрасными наследниками и наследницами России. Да. В истории есть такое понятие, когда-то шли войны за австрийское наследство, там, за испанское наследство. Значит, когда империя распадается, то соседи начинают войны. Бывают такие процессы, но я надеюсь, что это будет мирный процесс освоения, что ли, этого наследства. И в этом деле, значит, в этих новых там осколках, новых странах, новых субъектах, новых членах мирового сообщества, конечно, местные жители, кто они, якуты, чеченцы и русские, естественно, будут играть, ну, ключевую роль. А с кем еще? Кто еще там будет работать, кто еще будет, ну, демонтировать, значит, то, что там осталось, кто будет создавать нечто новое, кто будет создавать новые транспортные пути и так дальше. Кто будет принимать туристов или обучать людей. Так что, да, российское общество, ну, как те люди, которые сейчас живут в этой стране, да, или следующих поколений, точнее, потому что мы сейчас говорим уже о, ну,
о далеком будущем.
Ну, каком далеком? Ну, следующем, ну, да, это произойдет через, ну, не через месяцы, но через годы. Но не через десятки лет.
Да, ну, удастся? Ну, удастся или удалось уже, что называется, испортить мозг людям? Потому что, я не знаю, вы наверняка тоже наблюдаете за тем, что происходит сейчас вот в этой области насилия над коллективным бессознательным. Вот эта вот бесконечная накачка ненависти, расчеловечивание врага, патриотическое воспитание, военно-патриотическое, эти бесконечные автоматы, пилотки и хождение строем, и имитация каких-то уже сражений, начиная с маленьких лет. Это будет иметь свои плоды, на ваш взгляд, или можно этому противостоять внутри России?
Плодов это никаких иметь не будет. То есть, когда власть рухнет, то и вся эта мишура рассыпется. Как мы с вами это видели там, в конце 80-х годов, даже 91-го года. Все это просто исчезает. В пионерские галстуки, там, все что угодно. И строевая подготовка в университетах. Все это просто как дурной сон. Но люди помнят, конечно, с отвращением. Так это и будет дальше. Но противостоять этому сейчас, конечно, тоже можно и нужно, я так думаю. Для тех, кто там остается и как-то, работает в этих школах, в университетах. Это тяжелая, неблагодарная и вообще рискованная задача. Мы знаем, сколько сейчас политзаключенных в России сидит. И власть, естественно, будет, усиливать террор по мере приближения своего конца.
А куда уж уже усиливать-то? Уже все. Честно говоря, еще есть ресурс? Да? Как, смертную казнь вернуть и расстреливать, массовые расстрелы вернуть?
В России есть исторический опыт. Есть исторический опыт и террора, есть исторический опыт и контртеррора. Это и в 19 веке происходило. Столыпинские галстуки, если вы помните, вот это все.
Да.
И в сталинские времена, в масштабах, которые и не снились пока что, в дурных кошмарах этой власти. Но она готова уже идти по этому пути.
Мы готовы, вы имеете в виду, мы готовы власть или готова и, собственно, власть. Страна это поддержать?
Нет, власть готова. Власть готова к этому. Чего ей не хватает того, опять-таки, чего не хватишься того, этой власти тоже не хватает. Теперь хуже, чем когда бы то ни было, потому что все там штыки боеспособные, все брошено в Украину. А для устройства нового ГУЛАГа, естественно, нужно много ресурсов и человеческих, и других. Власть готова. А поддержит ли страна, это не имеет значения.
Вопрос, который я часто задаю, мне интересно ваш ответ. А вопрос мой такой, почему это тоже нормально, это естественно, одно другое продолжает, как две стороны одной медали, что внешняя агрессия всегда идет рука об руку с внутренними репрессиями. Почему здесь такая прямая зависимость?
Так вы так сказали, что так оно всегда бывает. В мировых империях тоже так оно бывало, это называлось эффектом бумеранга, что разного рода военачальники или губернаторы, вице-короли, возвращались, потерпев поражение, но приобретя большой политический и военный опыт в Индии, например, в завоеванных колониях. Они возвращались, допустим, в Лондон и становились министрами или там депутатами парламента и так дальше. И практиковали приобретенный опыт насилия, колониального насилия в метрополии. В России это тоже было. Салтыков-Щедрин назвал вот таких людей господа ташкентцы. У него есть такой замечательный рассказ про мордобои, взятки и террор, которые люди, подавлявшие узбеков в Ташкенте, потом эти полковники или вице-губернаторы возвращались в Москву или в Петербург. И там, обращались уже с петербуржцами, как с ташкентцами. Так что в империях... это соотношение между внешней агрессией и внутренним насилием, оно имело такой, еще и географический характер. То есть люди совмещали эти разные должности, ну, делали карьеру в колониях, потом возвращались в столицы и там, значит, творили, и осуществляли, как бы реализовывали свой опыт. К ужасу местных там горожан, москвичей, петербуржцев, которые, ну, не имели этого ташкентского опыта и не представляли себе, что с ними там, с москвичами можно так обращаться. Ну, вот обращались. Ну, так было в 19 веке, так, я думаю, в 20 веке было постоянно в России. И сейчас это происходит.
Сейчас мы видим в основном насилие со стороны власти, и террор, и подавление всяческих форм инакомыслия. Но когда все кончится, и вот эти вот люди, они же вернутся сюда, на улицы мирных городов. И похоже, что они даже не вернутся в те свои депрессивные регионы, откуда они ушли, а может быть вернутся вот в крупные города, захотят какого-то, ну, компенсации за то, что они родину защищали. Здесь как бы сочетание, с одной стороны, посттравмы, не зря вот вы вспоминали про Вьетнамскую войну, или про Афганскую войну, или про Чеченскую войну, а с другой стороны, вот это вот, это тоже скорее из области психологии, люди, которые почуяли вот этот запах, с одной стороны, крови, насилия, и то, что я могу это сделать, и насколько это вообще, может ли это привести к... может, не знаю, гражданской войне, к какому-то такому, к смуте, вот так я скажу.
Может, конечно, может. И вполне вероятно, что приведет к локальным войнам. Ну, так было в Веймарской Германии, например, когда ветераны Первой мировой войны, действительно, значит, вот они были там, ну, обезодолены во всех отношениях и требовали справедливость, требовали реванша. Справедливость для них означала реванш, потому что откуда еще... ну, в нищем государстве, там гиперинфляция и прочее, все, что еще предстоит пережить России. Откуда еще придет справедливость, кроме как от реванша, военного реванша? Ну да, это самый плохой сценарий, наверное. Можно себе представить там как сильные социальные службы и пенсии этим ветеранам, и, значит, какие-нибудь программы переобучения, переквалификации, чтобы делать из этих ветеранов программистов или фельдшеров. Но для этого, конечно, нужно совершенно другое государство и другие, ну, представления вообще о мире, о жизни и о мире, и о ветеранах. Но эти выборы предстоит делать, ну, кому делать, условно говоря, следующему поколению политических лидеров.
Во время этой войны вновь появилась очень популярная тема по поводу имперского сознания россиян. И это не утихает, это все идет и идет с бесконечными волнами. Что вкладывается в это понятие? Что такое имперское сознание, имперское мышление? И действительно ли вы согласны с этим, что это тоже какое-то неизжитое заболевание, наше общее, о котором мы раньше не подозревали, просто не было подходящего повода его вдруг обнаружить в себе?
Ну, я отчасти сам поднял эту тему в моей книге «Внутренняя колонизация России». Она вышла 10 лет назад, то есть тогда еще ни о какой войне никто не думал. Никто, я думаю, буквально не думал, но, может быть, те 3-4 человека, которые начали, они уже ее планировали. Но я говорил об имперском опыте в России в 19 веке. Но при этом я не так уж верю в то, я прямо не вижу того, чтобы вот это имперское сознание, как сейчас говорят, имперское сознание, как будто это такая единая, значит, вещь, которая, да, типа как ковида, которая вот распространяется, и все болеют этим одинаково. И нужна какая-то вакцина. Я в это во все, ну, не верю. То есть есть люди, для которых там величие страны, ну, что-то значит. А есть люди, их множество, для которых это, в общем-то, ничего не значит, вообще пустой звук. Есть люди, которые в ужасе от, ну, собственных потерь в семье, допустим, или которые глубоко сочувствуют украинцам. например. Я знаю, что есть такие люди. Есть такие люди среди уехавших, есть такие люди и среди оставшихся, их очень много. Так что имперское создание, да, оно существует для кого-то. Вот эта идея величия важна. Ну, может быть, для третьей. Но я думаю, что в данном случае мы говорим не о третьей, а не знаю, треть от третьей. То есть это вообще экзотическая идея. Она посещала эту идею даже там, как мы знаем, там русского или кого-то еще, значит, иногда в худшие минуты. Но вообще-то это такое, ну, особенное состояние сознания, это редкость. Потому что империя – это не сознание, империя – это институты. Институты власти, институты подавления, институты террора, опрессии, эксплуатации, значит, выкачивания ресурсов, торговли ресурсами. Ну, если говорить об ответственности за эту войну, да, действительно, ну, те, кто начали эту войну, отвечают, ну, за нее на 100%. Ну, те, кто ведут эту войну, вот, вплоть до последнего, ну, солдата в окопе, тоже за нее отвечают. Но те, кто покупают российскую нефть и продолжают покупать, и оплачивают, вот, те, кто оплачивают эту войну, каждый день, каждый час они оплачивают эту войну из Германии, из... С Америк... ну, из Америки. Америка сразу перестала покупать нефть. Из Китая, из Индии. Они тоже отвечают за эту войну. Но как мерить степень этой ответственности, ну, это задача для историков уже там после завтрашнего поколения. Они уже будут там разрабатывать новые методы, как соразмерять эти разные виды ответственности, включая экономическую.
Они отдают себе отчет, как вы думаете, понимают, что они оплачивают войну, что они соучастники?
Ну, кто-то отдает себе, конечно, такой отчет. То есть люди, ну кто они? Ну да, политические лидеры отдают, или да. Те, которые работают на европейское сообщество, например, или на германское правительство и так дальше. Да, многие отдают себе этот отчет, строят модели и стараются всячески, ну, минимизировать это участие. Но при этом так, чтобы не сильно повысились цены на газ там, в квартирах или на бензин в машинах. Потому что если они сильно повысятся, то в демократической стране это, ну, это приговор правительству. Но даже если правительство сменится из-за этих... из-за повышения цен, не значит, что следующее правительство изменит политику. Скорее всего, что оно не изменит эту политику все равно, потому что речь идет уже о, ну, экзистенциальных ценностях, о таких вещах, зависит вообще выживание всех европейских обществ, германского, например.
То есть политическая воля, она не только в том, чтобы поставлять дальнобойное оружие или наступательное оружие, да, но и в том, чтобы осуществить полную изоляцию, полное экономическое эмбарго для режима, который ведет такую войну.
Ну да, но и то, и другое делается шагами. И делается такими длинными, значит, мелкими, точнее, шагами. Получается такой долгий процесс, так что он почти что не заметен, вот это нарастание. И вооружений, и экономической блокады. Это процесс. Процесс, он может растянуться на годы. Это будет страшное дело для всех, если это растянется действительно на годы. Конечно, все надеются. Я вот надеюсь, что это, ну, займет еще месяцы. Но мы не знаем, так ли это.
Ну, вы наверняка вот в течение этого года тоже для себя, не знаю, уж вслух или просто для себя какие-то прогнозы для себя строили. Есть вещи, которые вы увидели точно, а есть то, в чем вы ошиблись, когда думали о том, когда это кончится, как это кончится, чем это завершится?
Ну, я от своих...
На сегодняшний день, да.
Да. Я трудный вопрос, честно говоря, потому что я как бы действительно строю прогнозы, я не скажу, что прогноз это не мое дело. Нет, я строю прогнозы. Но во всем, что я на эту тему написал или тоже думал про самого себя, я как бы постоянно говорю, что я не знаю, когда это будет. Это вот, допустим, когда Украина победит, она может победить, ну, через месяц, она может победить через год, может победить через 5 лет. Это будут совершенно разные победы, естественно. Если, то, что война приобретет вот такой характер войны на истощение, значит, это уже... То есть война шла вроде как Вторая мировая война, сейчас она уже идет как Первая мировая война. Куда там еще дальше, что будет как?
Ну, давайте немножко расшифруем, что вы имеете в виду, как Первая мировая война, в чем?
Ну, вот эти окопы, значит, эти, значит, солдаты, которые там гниют месяцами, фронт, который не двигается, значит, артиллерия, все снаряды, знаете, вот эти, этих калибров. Ну, это реально очень похоже на вооружение Первой мировой войны. Ну, там дроны, значит, и что-то еще там как бы приносят разнообразие. Но то, что военные специалисты называют кинетической войной, то есть ну, война, которая, когда фронт движется, когда, значит, эти огромные эти машины лязга едут вперед, а другие, значит, наоборот, едут назад. Вот. Ну, то есть то, что происходило, как правило, в течение 5 лет Второй мировой войны. Это происходило тоже на украинских фронтах, но вот оно остановилось. Вот этого я, пожалуй, что не предвидел. Это какой-то регресс еще дальше. То есть, а если куда еще дальше регрессировать? До наполеоновских войн, что уже саблями на лошадях или на быках.
Ну, как бы, рукопашную практически.
Рукопашная, да? Там происходит, да, тоже. Ну, как бы уже трудно себе это представить, что так будет. Но вот этот регресс, ну, я это когда-то назвал демодернизацией, еще в мирное время у меня был такой термин, я с ним работал, демодернизация. Но это, наверное, происходит сейчас и на фронте. Ну вот, и, да, вот этого я не предвидел. Вот то, что сейчас военные специалисты говорят, называют войной на истощение. Кто, у кого люди и снаряды и прочие ресурсы истощатся раньше, тот проиграет. Тот, кто выдержит там, на день или на месяц дольше, тот выиграет эту войну. Но это, конечно, тоже значит в таком случае, что если это правда война на истощение, и другого не будет. Мы, конечно, ждем ну, наступления. Украинцы, они постоянно обещают нам весеннее наступление. Тогда война снова приобретет этот кинетический характер, как кинетический характер, как это было во Второй мировой войне. Тогда многое изменится. Но если этого не произойдет, вот война на истощение может действительно закончиться только сменой режима. Либо в одной стране, либо в другой стране. Угу. То есть других и сценариев нет.
А еще одна тема по поводу иммиграции. Я хотела вас спросить, кто там известное выражение какого-то из французских политиков, да, или интеллектуалов, что если 100 интеллектуалов погибнет Францию, она исчезнет. А сейчас мы наблюдаем какую-то сумасшедшую волну иммиграции, и это они еще будут. Чем выше призывной возраст, тем дальше, чем дольше война, тем больше будут уезжать.
Ну, я вставлю свое слово сюда, что чем да. ближе мобилизация подойдет к столицам.
Вот последствия вот такого массового бегства из страны, причем, повторю, людей прежде всего, которые составляют какое-то вот ядро интеллектуальное, это факт, там, начиная от айтишников и заканчивая преподавателями и студентами. И учеными, естественно, и специалистами в самых разных современных технологиях, которые исчезают, уходят из страны, из России. Каковы будут последствия для России? И, может быть, они уже сейчас чувствуют, на ваш взгляд?
Последствия очевидны. Тоже их можно описать как демодернизация. Ну, как бы, значит, возврат к каким-то архаическим способам экономики, технологии, военного дела. Ну, по всему диапазону, по всему спектру вообще общественной жизни. Демодернизация. Ну, конечно, если уезжают врачи, инженеры, айтишники и менеджеры, уезжают. Все пропорционально. Но другое дело, что режим этот давно уже не ставил на. Вот этих на специалистов, на там профессионалов в любой области.
А, ну как, Осколково там какое-то, столько с этим носились, технологии, модернизация и прочее.
Носились-то носились, но как бы я, ну, как бы и позакрывали там. То есть сначала пооткрывали, это же продукт вот медведевской модернизации, это Сколково. Значит, потом все это, ну, пришло в застой. Я не скажу, что опустело, но застой там был, ну, хорошо виден. Да и потом Сколково, ну что, ну, хорошая вещь была когда-то, но в масштабах России это действительно осколок. А, ну, реально, конечно. А эти огромные университеты российские по всему пространству, они практически, ну, находились в застое. Я не скажу, что прямо там все гнило, но оно никуда не двигалось, никуда не развивалось, ничего не происходило. Там им давали деньги, может быть, большие деньги. Но они не умели их использовать даже в лучшие времена, самые тучные годы путинского режима. А уж когда эти тучные годы кончились, а кончились они как раз в 2014 году, когда началась война, Крымская война.
Mm-hmm.
Ну, там уже совсем ничего в этих университетах не происходило. То есть демодернизация шла, я думаю, давно и зигзагами. Но сейчас она... Ну, конечно, пошла лавиной. Но режим, вот режим, путинский режим, уже давно, ну сколько, как давно, ну, может быть, с 2014 года, значит, 8 лет как, перестал, ну, ставить на там, технологическое развитие, значит, на прорывы в образование, на специалистов, значит, на модернизацию. Вот это как бы, им это просто уже не надо. Было, потому что они поняли, что, во-первых, это у них не получается никак, а во-вторых, все, что им нужно, они получают, они достигают за счет своих нефтяных и газовых прибылей.
Этого достаточно, да, для того, чтобы существовать, да?
Для них этого было более чем достаточно. Яхты у них были самые длинные в мире. И с каждым годом все длиннее, и дворцы, и так дальше. Все, что нам рассказал и показал Навальный, ну, на эти деньги было, значит, создано, куплено, и гниет теперь тоже на оставшиеся деньги.
Как бы вы определили этот режим вообще? Мы говорим про империю. Ну, да, наверное, это вот путинская империя, сегодняшняя Россия. Скажем так, умирающая, хочется в это верить, агонизирующая, поэтому в этот ад она утянет с собой огромное количество жертв и уже тянет, мы это видим, самых разнообразных. Но все-таки, что он такое построил? Вот как вы называете страну путинскую? Что это?
Я это называю паразитическим государством. Паразитическое государство. Я даю формальное определение, это в моей книге «Природа зла», сырье и государство. Формальное определение такое, что паразитическое государство – это такое государство, которое поддерживает атрибуты государства, но не выполняет функции государства. Атрибуты, понимаете, там кортежи, там посольства, ну, и многое другое. А функции – это забота о там, здоровье, о безопасности, о природе, о чистом воздухе. Сегодня об энергетическом переходе, например, или о, значит, контроле над эмиссиями, о предотвращении эпидемий. Да, вот этих функций государства, об образовании, естественно. Этих функций это государство не выполняет. И оно паразитирует на чем? На народе и природе одновременно.
Народу много в стране, очень.
Природа тоже.
Природа тоже. Может хватить надолго. Может хватить надолго.
Ну, я думаю, что хватило бы, в принципе, надолго, если бы они не начали войну. Потому что... Режим это добился некоторого баланса, некоторого равновесия, значит, с западными партнерами. Научился даже менять этих партнеров, даже в самых больших и великих странах, значит, они оказались в зависимости от этого режима. И, ну, благодаря тем деньгам, тем, значит, гигантским финансовым потокам, которые шли из Западной Сибири в виде нефти и газа, Вот это как бы ну, структура паразитизма. Ну да, ну они начали войну, они, значит, нажали на эту кнопку. И это уже все идет лавиной.
Вы давно не живете в России, но наверняка у вас там остались люди, с которыми вы общаетесь, продолжаете общение. И наверняка они вам задают вопрос, что делать? Что делать? Саша, что нам делать? Мы ничего не можем изменить. Я не могу уехать. Ну, вот я понимаете, про что я спрашиваю. Я не прошу вас давать советов, но как вот на эту тему, как вы говорите с людьми? Что им можно предложить?
Ну, я, конечно, советую уезжать тем, кто, ну, тем, кто может. Но я отлично понимаю, что есть ситуации, в которых уехать невозможно. Сейчас не будем перечислять этих ситуаций, их очень много. И тогда да, да, надо оставаться, естественно, и выживать. Надо выживать. Заниматься любимым делом, значит, стараться уходить от контактов с государством. А пока есть интернет, пока вообще не отключен интернет, ну, жизнь остается да, ну, интересной, информированной. Там, пока не отключили VPN, например, сейчас, значит, можно участвовать там, в мировых сетях коммуникации. Знать новости, там, реагировать на них, ну и слава богу. То есть это роскошь, которой не было, например, у наших с вами родителей, когда они были, значит, заперты в советских границах. Ну, так что есть возможность, я думаю, выживать. Другое дело, что занятие это малоприятное, но да, я советую всем это делать.
Ну что ж, мы должны завершать наш разговор, тяжелый и грустный. А других сейчас не будет, дорогие друзья. Следуйте рекомендациям Александра Эткинга по способам выживания. Спасибо вам большое. Я очень рада, что мы с вами встретились наконец-то. И надеюсь, что не последний раз. А нашим зрителям скажу, что мы остаемся. Вы можете писать комментарии к нашему сегодняшнему разговору, с чем-то не соглашаться. Ну и, естественно, ставить лайки и распространять наше видео по сети, поскольку, мне кажется, разговор получился полезный. Особенно полезный для тех, кто эту войну поддерживает. Мне кажется, что можно и им порекомендовать. Ну да, они сначала поплюются, скажут, что это такое, кого мне подсунули, а вот пусть посмотрят. Спасибо вам большое, дорогой Александр, за этот разговор.
Спасибо, Ксения. Я тоже надеюсь, это не последняя встреча. До свидания.
Счастливо.